Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алексей Пичугин.
И Константин Мацан.
Сегодня вместе с нами и с вами эту часть «Светлого вечера» в ближайший час проведет Сергей Кравец, руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия». Сергей Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что мы сегодня поговорим о том, что же такое православная энциклопедия. Подозреваю, что большинство наших слушателей это словосочетание хотя бы где-то слышали. Кто-то держал в руках тома уже вышедшей православной энциклопедии. Ну, давайте начнем с истории, с азов, с чего все начиналось. 17 лет, если не ошибаюсь, издается уже, ну, хотя сам проект наверняка зародился гораздо раньше.
Да, проект зародился в 1996 году, то есть 21 год назад, когда наше издательство, тогда оно называлось издательством «Спас Преображенского Уламского монастыря», заканчивало работу над историей русской церкви многотомной. Это был такой первый опыт, когда объединились ученые из Российской академии наук, из Московского университета и небольшое сообщество и, собственно, церковных ученых, которое было тогда на середину 90-х, на начало 90-х, объединились мы в 93-м году для того, чтобы выпустить первую такую научную, профессиональную историю русской церкви, в основу которой был положен труд митрополита Макария Булгакова, одновременно московского первого иерарха и члена, действительного члена Академии наук императорской. То есть это был вот такой образец ученого-архиерея. Церковный Соловьев, как называли его историки. Вот этот труд, который, несомненно, уже во многом устарел и нуждался в актуализации, в комментариях, был положен в основу 12-томного издания «Истории русской церкви», которую мы начали в 93-м году и в 96-м уже завершали. И вот тогда патриарху Алексею II, мне кажется, стало просто очень жалко, что вот закончится история церкви, и этот первый в нашей постсоветской истории слаженный коллектив церковных и светских ученых разойдется по своим институтам, факультетам и академиям. И тогда вот в разговоре с ним и возникла эта идея попытаться создать такую фундаментальную православную энциклопедию, которую уже пытались создать дважды, но и первый опыт дореволюционный, и второй опыт в 70-е годы 20 века оказался не очень удачным. В общем, мне кажется, тогда ни он, ни я, ни кто-либо другой не очень представляли, что какое огромное издание из этого вырастет, насколько оно окажется фундаментальным. И, в общем, даже не очень представляли, что мы будем делать. Это был 96-й год. Соответственно, осенью 97-го мы закончили историю русской церкви, издали последний 12-й том. И, в общем, оказались перед некой дилеммой, что делать дальше. Коллектив у нас был тогда не очень большой, и мы стояли перед выбором: или начинать делать энциклопедию, хотя не было никаких, скажем так, административно-материальных предпосылок, и для этого увеличивать коллектив примерно раз в 10, заканчивать все проекты, не начинать новые, А заниматься, ну, вот такой основой любой энциклопедии, называется это словник, это список терминов, понятий, имен, дат, событий, которые войдут в эту энциклопедию. Альтернативой было сократить издательство до минимума и вернуться к ситуации до 93-го года, когда мы были очень небольшим таким церковно-научным издательством, которое издавали книги по церковной истории, по философии религиозной, по богословию. Такие трудные книги. Новые переводы, книги с комментариями. И вот тогда, собственно, патриарх и произнес такую решающую фразу. Мы собрались, там был еще тогдашний мэр Москвы Лужков, был министр культуры того времени. И патриарх тогда произнес такую решающую фразу. Трудно найти более неподходящее время для начала энциклопедии, но другого времени у нас не будет.
Это 96-й год, правильно?
97-й.
А, 97-й уже, 97-й.
Конец 97-го, начало 98-го.
Ну, если бы это был август 98-го или осень 98-го, может быть, вы бы и не решились? Или это не
влияло особо? На самом деле с нами произошел такой во многом чудесный случай, связанный с этим дефолтом. Дело в том, что все решилось в марте 98-го года, когда вышло распоряжение президента о государственной поддержке проекта православной энциклопедии. Это означало не только сумму, в общем, внушительную из резервного фонда президента, но это означало статус, при котором мы могли привлекать министерства, ведомства, спонсоров и так далее. Это был общегосударственный статус. И мы тогда получили средства из резервного фонда президента, и, собственно, практически все эти средства мы отправили на создание, ну, собственно, вот основы той компьютерной системы редакционной, которую мы до сих пор пользуемся. Серверы резерва, способные обработать такой огромный объем материалов, который подразумевает многотомная большая энциклопедия.
А, простите, а можно я вклинюсь и задам вопрос такой биографически личный? Но он просто из этой же эпохи, про которую мы говорим. И мне очень важно, чтобы это тут прозвучало. Я прочитал в Википедии, не знаю, насколько это точный факт, что вы собирались в 91-м году уезжать на работу в Германию. И вот буквально перед самым отъездом, как пишет ресурс, это решение было отменено, потому что все-таки вы начали заниматься тем самым издательством Свято-Валаамского монастыря, из которого потом выросла и в том числе православная энциклопедия. Для человека того времени, мне кажется, уехать за границу для советского человека, русского человека, это такая мечта, это шанс, это билет в новую жизнь, и вдруг вы его от этого билета отказываетесь, пускай, простите меня за такую опасную цитату, чтобы заниматься вот делом, которым для которого более неподходящего времени найти трудно.
Да, это было самое начало 90-х, и на самом деле это такой не очень легкий эпизод в моей жизни, потому что на то, чтобы я ехал не работать, я ехал на Гумбольдтовскую стипендию, очень большую.
Ну, научной работой заниматься.
Да.
Я в этом смысле сказал,
да,
работать.
Очень большую, многолетнюю. Более того, мою жену ждало преподавание в Мюнхенском университете на славистическом факультете. И мне было не очень легко принимать это решение, потому что, собственно, очень много сил моих научных руководителей, моих старших друзей, там, покойного профессора Арсения Гулыгия, слава богу, живой и здравствующей вдове Алексея Федоровича Лосева Азия Алибековна Тахагудзе. В общем, они затратили много сил, подключили свои каких-то друзей из немецкой профессуры. И, в общем, это действительно был один шанс из многих тысяч. И эту стипендию выделили, и мы были готовы уехать. Но дело в том, что именно с этой группой моих друзей была связана и другая часть жизни, которая, собственно, она с этим же и была связана. Это жизнь в изучении истории русской философии и русского богословия. Это Флоренский, это Лосев, это Франк.
Ну, у вас диссертация по флоренскому,
да,
кандидатской по философии.
Да. Я должен был ехать разбирать архивы Франка, Семена Франка, вот выдающегося русского религиозного философа.
Ехать куда? За границу?
В Мюнхен, да. У него архив в Мюнхене. Вот. И как бы все складывалось, но мы перед отъездом, буквально перед отъездом, поехали в Троице-Сергиеву лавру, где в доме, в котором жил еще отец Павел Флоренский, жил его внук, игумен Андроник, который до сих пор там живет и преподает в Троице-Сергиевой лавре. А его только-только назначили тогда наместником Валаамского монастыря. И, собственно, он сказал, ну вот как... Вот сейчас меня назначили наместником Валаамского монастыря. Мы можем создать издательство и заниматься тем, о чем мы мечтали с тобой уже 10 лет. Готовить, научно издавать труды русских философов, богословов, историков церковных. И в этот момент ты уезжаешь. В общем, очень остро был поставлен вопрос, и... Собственно, на обратной дороге домой мы с женой решили, что надо сдать билет.
Еще надо понимать, что время было такое. Это сейчас при определенных возможностях жить в Москве, работать в Германии, или жить в Германии, работать в Москве, ну, это такая норма жизни для многих.
Нет, это был бы уезд навсегда. То есть мы абсолютно четко понимали, что если мы уезжаем на эту работу, грант через 3 года кончится, значит, будут поиски нового гранта, будет преподавание там в университете, и это будет, ну, как бы обычная жизнь русских исследователей, да, уехавших за границу, натурализация и так далее. Это был определенный путь, и на тот момент другого пути не было, потому что то, чем я занимался раньше, а до этого я возглавлял редакцию классической литературы в таком журнале «Литературная учеба», и мы начали публиковать неизданного Розанова, неизданного Бердяева, мы стали публиковать новые переводы, неизвестные новые совершенно переводы Евангелий, мы даже ввели там рубрику, обучающую рубрику по церковнославянскому языку. И где-то 86-й, 87-й, 88-й год это дало огромный результат. Тираж «Литературной учебы» поднялся с 11 тысяч до 1 200 000.
Вот это да.
Вот. Но к началу 90-х вот эта страсть российского человека к чтению нового неизведанного прошла, стали появляться книги, и, в общем, было понятно, что вот это направление деятельности, оно, в общем, такое умирающее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио Сергей Кравец, руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия».
Вы сказали, что к 90-м иссяк какой-то первый интерес российского читателя к новым неизведанным авторам, которых не было в советской печати, Розанов, Бердяев и так далее. А что было в этом смысле с интересом именно к какой-то церковной, православной, духовной литературе? Потому что мне кажется, вот я так из своих скромных каких-то предположений могу сказать, что, наверное, в тот момент был голод по любой информации о церкви, о вере, о православии. И, наверное, как-то ввиду этого голода тоже сложилась ситуация, при которой начала выпускаться сначала «История церкви», потом «Православная энциклопедия».
Прости, пожалуйста, ты говоришь «голод», а мне кажется, что чтобы испытывать чувство голода, надо знать хотя бы к чему ты это чувство испытываешь.
Ну так вот пусть наш гость нам расскажет, какой контекст был в тот момент вот с этим.
Да, в общем, можно это определить как голод, можно это определить как безудержное желание, но церковная литература действительно в самом начале 90-х буквально сметалась. Но в основном, конечно, это была такая или агиографическая литература, или литература типа «Закона Божьего» Слободского, в общем, литература для начинающих.
Азы.
Азы. А мы издавали там новый перевод просветителя Иосифа Волоцкого, новый перевод церковной истории Евсевия Памфила с комментариями, новый перевод церковнославянского на русский всего корпуса, связанного с житием Сергия Радонежского. Кстати, наш перевод до сих пор публикует Лавра, по-моему, из года в год. Это была немножко другая литература, и я должен сказать, что где-то вот в 92-м году жизнь нашего небольшого издательства была очень тяжелой. Я помню, мы выполняли некий достаточно сложный заказ одного из православных храмов, связанный с переводом с греческого и с латыни богослужебного текста. И в качестве гонорара нашему издательству выплатили коробку с рыбными консервами, которую мы тут же поделили среди участников нашего, среди сотрудников издательства.
Видимо, коробка была небольшая.
Небольшая.
Сотрудников было немного.
Да, коробка была небольшая, сотрудников было немного. Нам в то время очень помогал и Валаамский монастырь. Они привозили нам мешки с мукой, с чечевицей. Вот гуманитарную помощь, которую мы тоже как бы рассыпали по пакетам, уносили домой. Была тяжелая жизнь. И был один такой чудесный эпизод. Мы доходили уже до такого полного обнищания и были на грани. Но тогда трудно было себе представить, что церковное что-то может обанкротиться. В общем, были в тяжелом положении. И вся надежда у нас была на двухтомник, который назывался «Угодник Божий Серафим», где мы собрали все свидетельства о преподобном Серафиме, начиная с первых упоминаний и кончая обретением мощей, которое вот было в Петербурге последним. Как бы мы все надежды возлагали на него, и чудо случилось. Собственно, этот двухтомник влил в издательство жизнь, и мы прожили и проработали нормально до начала работы над историей русской церкви. Это была уже работа совершенно другого уровня и класса. И при поддержке она была правительства Москвы. И вот, собственно, с тех пор началась не случайная то Евсевий Памфил, то Иосиф Волоцкий, то Серафим Саровский, а такая систематическая научная работа, научно-издательская работа. Вот. А с 98-м годом, с дефолтом, у нас был связан очень тоже такой важный эпизод. Дело в том, как вы помните, дефолт был на Преображении. А мы очень долго, скрупулезно проводя конкурсы, выбирали поставщика программного и аппаратного комплекса для энциклопедии. И отправили, подписали договор и отправили деньги вечером 18 августа. И чудо заключалось в том, что наш поставщик так и не получил эти деньги, которые у него, к сожалению, счет был в каком-то стройбанке, который накрылся, но поставил нам все до последней мышки. И, в общем, мы до сих пор испытываем такую глубокую благодарность к этим людям, которые выполнили свои обязательства полностью перед нами.
Вам никогда не приходилось жалеть о том, что вы не уехали и занялись таким как бы неблагодарным делом, когда зарплату дают консервами, когда приходят искать деньги? В тот момент, сейчас, наверное, уже по-другому вы к этому относитесь, а вот в те первые годы?
Нет, вы знаете, дело в том, что был очень большой энтузиазм, была вера в то, что мы сможем сделать то, что не сделали в более, гораздо более благоприятное время дореволюционное, то, что не сделалось в 70-е годы, когда церковь была, в общем, гораздо более обеспеченной, чем вот так, какие-то центральные структуры церковные, чем сегодня. Вот. И нас очень поддерживал патриарх. Собственно, патриарх Алексей II, мне кажется, был таким же энтузиастом, если не больше, как и мы. Вот.
Вы ощущали миссию какую-то?
Ну, в общем, в какой-то степени, да. Мы ощущали, что мы такие первопроходцы. И важно еще и то, что мы опирались на круг уже знакомых нам авторов. Он, конечно, расширялся, потому что у нас были в основном историки, а теперь появлялись литургисты, специалисты по музыке, по живописи, архитектуре, по священному писанию. Они расширялись. Мы чувствовали огромный голод на авторов. Мы чувствовали иногда просто усталость и панику от того, что светских авторов на эти темы нет, а церковные очень слабые. Но этот период прошел, и я смотрю, что если мы начинали с того, что у нас было где-то 90% светских авторов, то теперь это примерно 60-40. То есть количество квалифицированных авторов, экспертов в церковных, богословских, исторических науках, выписанных не без нашей поддержки, не без наших требований, резко выросло. Резко выросло.
А вообще, что сейчас представляет собой православная энциклопедия? Вот, просто для того, чтобы было понятно, как можно сравнить то, с чего все начиналось, небольшой коллектив, да, ну, пускай уже и знакомых друг другу людей по работе с историей церкви. А сейчас сколько работает людей над православной энциклопедией? Ну, как выглядит? Это вообще уже все превратилось в научно-исследовательский центр?
Ну, вообще православная энциклопедия – это такая многосторонняя организация, в основе которой лежит, конечно, редакция. Редакция у нас – это основа всего, научная редакция. У нас этих научных редакций 15 примерно, в них работают 70 научных редакторов. Вот. Кроме этого, у нас есть так называемые специальные редакции, которых нет больше нигде, кроме еще одной там большой российской энциклопедии, тоже профессиональной. Это редакция проверки, которые проверяют все факты, приводимые в энциклопедии. Это редакция имен, которые проверяют правильное написание и транскрибирование имен, редакция географических названий, редакция картографии, литературно-контрольного чтения. То есть это еще где-то 40 человек, которые занимаются тем, что гарантируют качество информации, потому что что пропустил и неправильно написал автор, не увидел рецензент, может быть, даже пропустил редактор, они по-другому читают. Они читают как учитель, проверяющий диктант по очень строгим правилам, и ставят вопросы, на которые автор должен ответить, автор-редактор. Это определенная технология, потому что православная энциклопедия, в отличие от очень многих сегодняшних энциклопедий, энциклопедия солидарной ответственности. Не только автор отвечает, но и мы отвечаем за то, что написано в нашей энциклопедии. Вот. Гораздо легче и дешевле издавать авторские энциклопедии. Ну, вот, что автор написал, то написал. Мы за это ответственность не несем. А еще более как бы приятно, наверное, издавать Википедию, в которой нет даже и авторов. И, в общем, ответственности за информацию не несет никто.
Ну, есть все-таки сообщество модераторов.
Есть, но оно действует после того, как текст опубликован.
Там пожаловаться можно.
Разве что.
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Сергей Кравец, руководитель церковно-научного центра «Православная энциклопедия», и Алексей Пичугин, мой коллега Константин Мацан. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».